Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна, добрый день, уважаемые радиослушатели.
На страницах интернет-издания «Глагол» увидела вашу статью о живописце Клевере. Порадовался за вас и за наш музей, где хранятся и экспонируются работы этого замечательного мастера. А еще продаются сувениры с изображением его полотен, которые охотно раскупаются нашими посетителями. Академика и профессора Императорской академии художеств, заслуженного деятеля искусств РСФСР Юлия Юрьевича Клевера, современные энциклопедии заклеймили пейзажистом салонно-академического толка. А между тем, его работы удивительно хороши. Художник великолепно писал солнечный свет, пейзажи, наполненные лучами солнца. Восходы и закаты божественно хороши, а снежные сугробы безжалостно холодны. Клевер обладал еще одним бесценным даром – обозначить свое место, где ему угодно и как ему угодно. Дар действительно бесценный, когда новая эпоха полна катаклизмами в живописи и катастрофами в жизни общества. Мир стремительно менялся, живописцы устремлялись за новыми веяниями, а неунывающий Юлий Клевер продолжал писать свои солнечные пейзажи, а публика принимала консерватизм художника как данность и покупала, и всегда хотела покупать полотна салонно-академического толка Клевера. Вот грешна, когда ты думала, что Юлиус Клевер – это французский пейзажист, ну, Клевер, да, вот такая фамилия, ударение, но оказалось, что он уроженец Российской империи. Итак, что мы знаем об этом художнике?
Тоже начну с того, что произведение Юлия Клевера когда-то знала и любила вся Россия. Его пейзажи пользовались огромной популярностью. И даже расходились не только картины по всей России, расходились и репродукции с этих картин. И доходило до того, что считалось неприличным, если у вас в доме нет картины Клевера. Вот представьте, какой был уровень популярности художника, известности художника. Родился Юлий Клевер 19 января 1850 года в Дерпте. А так в прошлые времена назывался старинный эстонский город Тартау. Отец Клевера – это магистр химии, преподавал в ветеринарном институте. И семья Клеверов была большой, шумной, дружной. Здесь ценили шутки, здесь любили праздники, застолья. То есть такая атмосфера очень хорошая, конечно, была для формирования творческой личности.
А вот правда ли, что у него вот ведь немножко другое имя было, потому что при рождении он получил имя Юлиус Сергиус фон Клевер. То есть приставка фон, то есть получается, что у него какие-то такие вот варянские корни, да? Достаточно интересный, конечно, вот такой факт. А и все-таки, да, мы с вами стали говорить о семье. А когда он решил стать живописцем и почему все-таки родители обратили внимание вот на этот талант своего ребенка?
Ну, дружная семья, когда хорошая доверительная атмосфера, да, и родители видят, что требуется ребенку, как он развивается, конечно. Близилось окончание гимназии, и постоянно обсуждался вопрос, что же будет дальше. Юля заявил, что видит себя в будущем только живописцем и хочет поступать в Петербургскую академию художеств.
Ну вот, насколько я помню, на него ведь очень большое влияние оказал его первый учитель, потому что отдали-то его учиться живописи известному вот дерпскому живописцу Карлу Кюхерхену. И вот их, кстати, учителя и ученика объединяла одна страсть – прогулкам вот по спокойному Дерпту, во время которых Кюхерхен, будучи прекрасным знатоком истории города и достопримечательностей, с воодушевлением излагал это мальчику. Ну, безусловно, конечно, мы говорим, да, вот учитель воспитает своего ученика, и в данном случае вот и получилось. И любовь к городу, и любовь к старинным зданиям, и, конечно, вот это вот стремление описать
их. Эстетика красоты, да, вот конечно, это, да, была конечно заложена. Да, но очень интересно, что решение, в общем-то, на семейном совете было принято семьей, что раз мечтает юноша об академии, хорошо, но пусть выучится на архитектора, потому что карьера зодчего более солидная, чем живописец, да, который не всегда может добыть средства к существованию. И, сдав выпускные экзамены, Клевер поступил в академию, проучился он целый год в архитектурных классах, но, увы, этот год был мукой для художника, потому что это казалось скучным, это казалось очень рациональным, а натура Клевера была все-таки такой активной, импульсивной, энергичной, и через год он подал прошение перевести его в класс пейзажный. Прошение было удовлетворено, и с 1870 года Клевер стал учеником профессора пейзажной живописи Воробьева, ну а затем Клотта.
Да, мы знаем этих, конечно, замечательных академиков. Это Сократ Максимович Воробьев, Михаил Константинович Клотта, такие известные имена, но ведь с характером были люди-то, ведь непростые были люди.
А покажите мне художника без характера, Ирина Ивановна. Да, но дело в том, что все-таки вот эта печать академии, академизм накладывала, да, некую такую статику, некую такую сдержанность, и это опять-таки повергло вот импульсивную натуру Клевера в уныние, и он принял очень такое радикальное решение и писал потом родителям домой, что я выхожу из числа учеников академии. Я поставил себе цель развить свое дарование без помощи наставников, единственно работая с натурой. Очень смелый, очень такой нехарактерный, неординарный шаг с точки зрения молодого человека, который, в общем-то, не имея ни покровителей каких-то в высшем обществе, не успев еще проявить свой талант, наверное, в полной мере, было вот принято очень судьбоносное решение, можно так сказать.
Которое удивило, безусловно, многих. Ну и, насколько я знаю, он ведь просто отказался посещать лекции, вот за что, в принципе-то, его и отчислили в 1870 году из академии. Но вот в 1871 году одну из работ, запрошенная «Кладбище зимой», заслуженно признала Ассоциация художников и приобрела в коллекцию графа Петра Сергеевича Строганова. А дальше-то что было?
Дальше в 1872 году уже Клевер выставил несколько картин. Среди них было «Перед грозою», «Закат», «Зимний вид в окрестностях царского села». И снова картина ждала успех, и полотно «Закат» приобрела великая княгиня Мария Николаевна, президент Академии художеств в то время.
Ну вот такой вопрос, послушайте, вот как же молодой, недоучившийся художник не затерялся среди своих именитых собратьев? Ну, нужно ли напоминать, что в этот период творили не просто великие русские пейзажисты, а просто колоссы пейзажной живописи мирового уровня?
Вы знаете, он сумел организовать по тем временам неслыханное дело, как бы я тогда сказала. Он сумел организовать персональную выставку. То есть, если мы сейчас в нашем современном мире видим, что молодые достаточно художники еще в процессе своего становления могут уже на какую-то выходить выставочную площадку и что-то персонально себя презентовать, то в XIX веке, увы, это могли себе позволить только самые выдающиеся художники. Это Айвазовский, это Верещагин, кто уже состоялся, кто уже наработал имя. А Клевер, в общем-то, свои неполные 22-23 года сумел, да, организовать персональную выставку, на которой был замечен, на которой действительно полюбился публике, то есть общественное мнение тоже играет свою роль. И, конечно, после этого это дало импульс писать дальше, это дало импульс и как-то уже обратили влиятельные персоны, потому что после того, как Мария Николаевна приобрела работу, академия уже стала более лояльно относиться к молодому автору, несмотря на то, что его исключили. То есть талант Клевера уже был признан. И фактически к 24 годам художник добился успеха.
А вы знаете, мне кажется, причина еще в том, что он создал свой вот особый уникальный стиль, который буквально завораживал зрителя. Вот такая некоторая доля декоративности. В основе сюжета таинственное, какое-то вот заброшенное, там вот полуразрушенное место. И все это освещено закатным или восходящим солнцем, лучи которого придают пейзажу мистическое и даже порой какое-то вот зловещее содержание. При этом полотна художника невозможно назвать нереалистическим фантастическими и абсолютно надуманными. Да, есть доля сказки, мифа, страшилки, но давайте вспомним его «Красную шапочку». Вот там мы видим, да, в глубине девочка в красной шапочке, вот волк уже стоит, так вот нацелился на нее. Но все равно вот полотна Клевера смотрится как реальный живой пейзаж. И вот в этом заключается особый дар и, конечно, уникальный почерк.
Здесь, наверное, надо сделать такое вступление, пояснение, что такое, в самом начале вы упомянули, что есть понятие салоны, да, вот живописец и так далее. Да, действительно, сейчас, может быть, иногда искусствоведы Клеверы ругают, иногда его противопоставляют тем же работам Шишкина, его произведения, потому что там эпический реализм, а здесь у нас с элементами декорации. Да, существовало такое направление салонной живописи, это были пейзажи, они были написаны действительно с натуры реалистично, но приукрашены вот в угоду вкусу публики заказчикам. Кстати говоря, надо отметить, что всегда двери Клевера были открыты и тянулись и заказчики, друзья. Очень интересные потом воспоминания нашла студенты впоследствии, когда он станет уже профессором, говорили, что широкой души человек, щедрый человек, и чтобы не поставить в неудобное положение студента какого-нибудь своего, который нуждался, да, он просто мог прийти и скупить у него все этюды. То есть, таким образом, да.
Да-да-да, мы об этом еще поговорим. А вот хорошо, первая выставка прошла, да? Но ведь за первой была и вторая выставка. А что же там вот на этой выставке произошло? Ведь очень интересный был факт.
Да, на второй выставке картину «Березовый лес» приобрел уже император Александр II. И после чего художнику Клеверу, не окончившему даже академического курса, тотчас присвоили звание классного художника первой степени. А это звание академии, надо сказать, давало своим наиболее примерным воспитанникам. То есть здесь уже не могли не отметить вот высшее покровительство. И, к слову сказать, работы Клевера потом будет покупать и Павел Третьяков. Его картины будут экспонироваться и на Всемирной выставке в Париже, то есть вполне достойно он будет представлять и себя, и в том числе русское искусство.
Да, кстати, тоже еще любопытный факт, что ему было присвоено звание профессора, ну а профессору полагалась казенная квартира, мастерская, и Клевер въехал в квартиру, вот просто злая насмешка судьбы, которая раньше принадлежала его педагогу, с которым, кстати, вот у него конфликтная ситуация была. Вот Сократу Воробьеву. Ну, в академическую квартиру Юлий Юльевич въезжал уже женатым человеком. Вот в эти годы в царском селе на углу Нижнего, сейчас Софийского бульвара, Московского переулка против Московских ворот, проживал генерал в отставке Карл Васильевич Ферро, заведующий дворцовой аптекой. И вот в доме, который сохранился и сейчас, Клевер встретился с одной из дочерей Ферро, ставшей его женой. Клевер достиг признания в обществе, а заказчиков не было отбоя. Вопрос. Каковы были отношения Клевера и художников-передвижников?
В ту пору в моду просто ворвались и передвижники. Это действительно было очень весомое общественное движение, будем даже так говорить. И Клевер не стал гнаться за модной тенденцией и продолжал писать свои солнечные пейзажи. Надо сказать, вы знаете, очень интересно, и передвижники, и академисты, и манеристы, и вот салонные художники середины XIX века стало тем временем, когда они обратили внимание, то есть раньше выезды были художников на пленэр за рубеж, считалась какая-то европейская природа красивая, писали, ездили, искали экзотические такие пейзажи. А здесь внимание художников стремилось передать, обратилось вообще ко всему многообразию ландшафта родной страны. И они работали не только в окрестностях Петербурга, Москвы. Они уезжали на Урал, в Крым, на Кавказ, в Сибирь. В конце концов, мы помним нашего Добровольского, он добрался прекрасно. Они открывали вот какой-то такой загадочный, мистический русский север. Помните, у Шишкина на севере дико, какое великолепие, да? То есть вот эта вот любовь к своему красивому, к разнообразной природе, она тоже была вот передана. И что у передвижников, и что у салонных художников вот все равно были какие-то общие цели. А Клевер, надо сказать, он до конца останется верен себе и до конца останется любим публике, хотя уже 20 век принесет совершенно другие веяния, течения и достаточно кардинально. Вот это тоже интересный феномен.
Мы с вами стали говорить о том, что он был очень разносторонним и таким очень добрым человеком. Но ведь он действительно много работал и зарабатывал, говорят, что более 25 тысяч рублей в год. Ну, а деньги у него не задерживались, потому что, как вы правильно сказали, он был человеком широкой души, его талант скопить и приумножить у Клевера отсутствовал вообще напрочь. И если в доме деньги заканчивались, а такие конфузы случались, то просто живописец брал в руки кисть и писал новый шедевр. Вот для него было проще написать и продать, чем откладывать там какую-то кубышку и экономить. И вот вы правильно сказали, да, я, кстати, вот нашла же ведь этот отрывок-то из дневника студента, который описал, как ему помогал Клевер, это известный в свое время ученик Академии Самохин. «Я был тогда учеником Академии. В моей скромной комнатке было много этюдов, а в моем кармане очень мало денег. Короче, я нуждался и сильно. В один особенно такой вот черный для меня день стук в дверь, и на пороге появляется фигура Клевера в шубе. Я не был знаком с ним, но, конечно, знал его в лицо, как популярного, озаренного славой художника. Поздоровавшись, он тотчас же приступил к делу. «Я слышал о ваших батальных этюдах. Покажите мне их, пожалуйста». Я развернул перед ним целую груду. Он отобрал этюдов 15. «Сколько вы за них желаете?» Я растерялся. «Хорошо, если бы отсыпал рублей 50, думаю я. Когда очнулся, передо мной была груда из денег, из 3- и 5-рублевок. Я пересчитал деньги, на столе было 783 рубля. Точно так же известный советский художник Чарушин вспоминает, что Клевер очень многим помог его отцу. Вот представьте себе, да, правильно, удивительный, конечно, широты был человек. Но вот еще один факт о нем, мне, кстати, тоже удивил. В народе ходила такая байка, что у него в мастерской открывается живописная мастерская. Вот что это за байка такая? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, да, действительно, художник был необычайно работоспособный, то есть писал очень хлестко, быстро. Это мы сейчас это воспринимаем нормальным темпом, а тогда, конечно, это немножко удивляло и будоражило. И поэтому, да, зародилось такое представление, такое легенда, будем говорить, что, возможно, не все картины Клевер пишет сам, возможно, он что-то часть доверяет ученикам, хотя это вполне естественная практика была еще со времен Возрождения, но, тем не менее, вот злые языки поговаривали.
Да, даже название такое придумали, да, для этих работ «Клеверки». Ну, безусловно, конечно, круг художников, которые работали в мастерской, ну, исследователями творчества Клевера до сих пор не выявлен. Вот известно, кстати, одно имя его соавтора, это Николай Боленский. Ему удалось при общем этом клеверском стиле внести свои вот собственные какие-то наработки. Ну и при внимательном сравнении эксперты обнаружили некие отличия в композиции пейзажа Боленского. Ну, однако, как вспоминали очевидцы, в 1900 году вот эта фабрика закрылась, и Клевер утверждал, что он больше никогда и никого не подпустит своим картинам. Ну, вероятно, случилось что-то неприятное, что, по-моему, эта история умалчивает. Все-таки, конечно, неприятного в жизни его было достаточно много, потому что мы знаем, что в начале 900-х годов Клевер покинул Россию. А почему? Что случилось?
Случилась, да, неприятная такая ситуация, причем не он даже был виновен, пострадал другой человек, и Клевера привлекли как свидетеля по громкому делу о финансовом злоупотреблении его знакомого, кстати, из Академии художеств. И, как говорили, что тот потерпел безвинно, ответил за растраты, произведенные самим президентом Академии, великим князем Владимиром Александровичем. Но для Клевера участие в судебном процессе стало очень сильным ударом, и он постоянно думал, и как бы эту ситуацию переживал, он не мог подходить к мольберту, у него просто падала из рук кисть, он срывался на домашних. Ну, это очень сильно ударяло по репутации, которую он действительно, во-первых, заработал, во-вторых, все-таки все-таки внимание высшего света вещь капризная, и вот из-за таких мелочей могли просто отвернуться, и художник мог потерять все. Поэтому на семейном совете долго решали, что делать, и решили на время уехать из России. Выбор пал на Германию, 7 лет прожил Клевер в Германии. И надо сказать, что там тоже у него проходили выставки, у его двери мастерской также стояла толпа заказчиков, брали интервью газетчики. Но все равно Юрий Юльевич тосковал по России и много думал. И, в общем-то, как-то переоценил свою работу, переосмыслил и принял решение, что надо вернуться в Россию и начать новую жизнь. Но возвращается он уже в 20 веке, возвращается он уже перед революцией.
Это да, это был 1915 год.
Это уже была не та Россия, из которой он уезжал. Но, тем не менее, встречают его на вокзале друзья, поклонники, шумно, с букетами, с цветами. И, в общем-то, по возвращении Юрий Юльевич устроил выставку в Москве, совершал еще творческие поездки в Прибалтику, Финляндию, Белоруссию, по губерниям России. Но, и несмотря на смену мировоззрения, Клевер вот оставался верен. Он продолжал писать пейзажи в своей выработанной манере. И, как ни странно, на фоне революционных событий они тоже приходились по сердцу заказчикам и публике.
Да, мы же знаем, что он пользовался поддержкой нового общества художников имени Архипа Куинджи. Он получил должность заведующего кафедрой монументальной живописи в Высшем художественном промышленном училище имени Веры Мухиной, ну и одновременно преподавал в Академии художеств. Все-таки, конечно, и счастливая звезда, скажем так, сияла над ним и вела его, несмотря на все катаклизмы, конечно. Да, он очень много работал, был удостоен звания заслуженный деятель искусств РСФСР. Ну и нужно сказать, что в советское время Клевер не был включен в пантеон великих и обязательных, но от этого не стал менее востребованным. Ну а тайна этого всепогодного успеха очень проста. Нужно просто внимательно смотреться в работы Юрия Юрьевича Клевера, и тайна станет явью. Знаем мы, что скончался художник в декабре 1924 года. Он похоронен на Смоленском кладбище в городе Ленинграде. Но его правильно сказали, что картины художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в музеях многих городов нашей страны, в России, и также за пределами. Но вот время прошло. И вот насколько сегодня популярны картины Юрия Клевера?
Вы знаете, одно из его полотен, таких масштабных полотен, «Зимний закат в его лесу», находится у нас в главном здании в постоянной экспозиции. И надо отметить, вот на протяжении уже, наверное, моего опыта, несколько лет работы, и предыдущие сотрудники рассказывали, что это одна из негласных таких визитных карточек музея. То есть те произведения, знаком, по которым, ну, вот с которыми наш музей ассоциируется. То есть это непременно Репин, нищая девочка-рыбачка. Это, как ни странно, Павел Брюлов, неудавшееся свидание.
Вот давайте мы с вами поговорим обязательно об этом произведении в следующей передаче.
Да, и вот Юрий Клевер, вот этот пейзаж, он действительно очень эффектен, он действительно декоративен, но при этом он нисколько не уступает, не сфантазирован. Мы в реальности можем видеть такие совершенно роскошные зимние закаты. То есть здесь Клевер не покривил душой. И хочется, наверное, отметить, есть еще несколько работ в экспозиции, лежат в витринках, можно их тоже увидеть, рассмотреть, и какие-то импрессионистические, там даже были приемы у Клевера, все равно он свой художественный почерк носил разнообразие, как-то экспериментировал. Но, наверное, вот та широта души, наверное, та вот импульсивная добрая натура, которая в нем была, она заложена в этих картинах. И в настоящее время, знаете, на фоне, ну, все равно у нас сейчас большое обилие визуальной информации, но не всегда нас радует наш глаз, поэтому просто иногда хочется прийти и посмотреть на что-то спокойное, красивое, вот такое абсолютно ненавязчивое. Поэтому картины Клевера любимы до сих пор.
Да, и они, кстати, ведь достаточно дорого стоят, потому что вот, ну, к примеру, «Зимний пейзаж», который был написан в 1886 году, был продан более чем за 250 тысяч долларов спустя 100 лет после вот его написания в Швейцарии. И вот близкие к этой цифре суммы заплатили за другие его работы, вот «Лес» и «Осенний пейзаж». Так что мы гордимся тем, что у нас Юлия Клевера есть в нашем художественном музее. Но ведь у Клевера была большая семья, у него было 4 детей. Обычно говорят, что природа отдыхает на детях, а здесь вот как в этом случае? Что случилось?
Да, в общем-то, дети тоже. Можно сказать, уже Юлия Клевер стал основателем целой династии живописцев, потому что из 4 детей Юлия Юлевича 3 стали художниками. Несмотря на то, что даже отец был против, да, он всегда знает, что родители, когда пройдут какой-то тернистый путь, они всегда стараются оградить от этого детей, но вот все равно, вопреки родительскому мнению, дети пошли по его стопам. Они где-то рисовали тайком от отца, иногда это действительно... Это, кстати говоря, еще больше, да, когда что-то запретное делаешь, это побуждает еще больше заниматься с еще таким рвением и усердием. И вот только увидев работу с натуры старшего сына Юлия, он сказал уже отец, что я его беру к себе ученики. Хотя дети Марии, Юлии и Оскар были слушателями академии, как бы систематического художественного образования они не получали, и вся школа состояла в изучении природы во время поездок с отцом и в этюдах с этой природы, но все-таки они с переменным успехом сдали экзамены при реальном училище в Царском селе, хотя аттестаты зрелости так и не получили.
Ну вот мы знаем, что, к сожалению, 2 из его детей погибли в блокадном Ленинграде от голода. Вот хотя бы из несколько слов можете рассказать о детях? Вообще, чем они известны?
Клевер Мария Юльевна, живописец и график. И, ну, конечно, да, здесь уже сведения гораздо скромнее. Художественное образование она получила под руководством отца, мы уже сказали. Жила в Петербурге, писала пейзажи, натюрморты, участвовала в первой государственной свободной выставке произведений искусства 1919. 2015 года и в различных других выставках, в том числе общество художников-индивидуалистов. Клевер Оскар Юльевич, да, действительно, тоже был художником, графиком, да, сценограф даже здесь у нас появляется. Учился в мастерской Дмитриева Кавказского в Петербурге, это конец 1890-х годов, да, вот когда как раз произошла эта ситуация. Затем учился в Петроградском Совмассе и иллюстрировал, оформлял книги. Ну, здесь можем говорить, что графики, наверное, иллюстраторы – это уже более народ приближенный к реалии, да, и возможность прокормить свою семью, себя уже от этой профессии больше. Создавал эскизы театральных костюмов, декораций в передвижном театре Гайдабурова, колхозно-совхозном передвижном театре, Ленинградском агитационном театре, Ленинградском театре кукол. Главной темой его творческой жизни были иллюстрации к сказкам Андерсена, которые он создавал еще в Царском селе. И эти иллюстрации, кстати, впервые увидели свет в Дании, куда художник передал в дар при посредничестве тогдашнего министра культуры Екатерины Фурсовой. Тоже советский, мы говорим, период. Ну и Клевер Юлий Юльевич, сын, да, полный, повторяется, тезка, тоже русский художник, живописец, автор классических натюрмортов и пейзажей, постоянный участник выставок в Москве, в Петербурге, член общества Куинжи и товарищества художников.
Я уже говорила, да, что, к сожалению, 2 из его детей, это вот дочь Ольга и сын Юлий Юльевич, они погибли в блокадном Ленинграде от голода. Юлию Юльевичу было всего 63 года. Кстати, его работы я увидела в Сочинском художественном музее. Знаете почему? Потому что ему поручали писать работы для оформления санаториев. Тут 30-е годы появились санатории сочинские. Там как раз вот то, что было, заполнить холлы, столовые, вот такими произведениями художников. И как раз вот эти вот работы, после того, когда санатории закрывались, некоторые, к сожалению, закрывались, они были переданы в Сочинский художественный музей. В общем, вот так вот наш Юлий Клевер и сын Юлия Клевера, они встретились снова здесь, вот на нашей радиопередаче, хотя бы через вот такую память об этой прекрасной семье, о прекрасном иркутском художнике, чьими работами нашей коллекции мы, безусловно, гордимся. Мария Сергеевна, вот я опять смотрю наши часы и, к сожалению, говорю о том, что наша передача уже подошла к концу.
Ох.
Спасибо вам огромное за прекрасный рассказ. Мы сегодня с вами с удовольствием погуляли по залам главного здания нашего музея. Вы мне дали обещание, что мы с вами продолжим такие прогулки.
Обязательно.
Ну, а мы, уважаемые радиослушатели, благодарим Марию Сергеевну и прощаемся с вами. Желаю вам всего доброго. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.